Издательство «Индивидуум» представляет. Бертольд Брехт. Бертольд Брехт. «Эмигрантские дневники. 1938-1955 годы». Читает Егор Серов. Предисловие Ольги Федяниной. Бертольд Брехт и его рабочий журнал 1938-1955 годов. Часть первая. Вы слушаете книгу, которую ее автор не писал. Рабочий журнал для Бертольда Брехта не был рукописью, чем-то, что должно превратиться в книгу с обложкой, с носками, иллюстрациями и оглавлением. Он был своего рода бумажным попутчиком последних 16 лет его жизни, собранием материалов для пьес, местом, где записывались размышления о новом театре, разговоры с друзьями и знакомыми, комментарии на политическую злобу дня. Все это часто дополнялось газетными вырезками с фотографиями и заметками, часто напрямую не связанными с содержанием записей. Лишь после смерти Брехта эти записи превратились в книгу стараниями его вдовы, великой актрисы Хелены Вайгель, его учеников, единомышленников и исследователей его творчества. Они же придумали само название «Arbeitsjournal», которое на русский язык можно с примерно одинаковым правом перевести и как «рабочий дневник», и как рабочий журнал. Впервые издан журнал был отдельно в Восточной, отдельно в Западной Германии и с довольно заметной разницей во времени. В ФРГ в 1973 году, в ГДР только в 1977. Хелены Вайгель не стало в 1971. Она, увы, уже не увидела ни одного из изданий. Внутри этой книги живут сразу несколько жанров и сюжетных линий. Можно прочитать их целиком. А можно, в зависимости от собственных обстоятельств и интересов, выбрать что-то одно. Исторический роман, охватывающий историю одной семьи на двух континентах до, во время и после Второй мировой войны. Политико-философский монолог. Эстетический трактат о поисках нового театра, его эстетике, технологии и отношении с публикой. Вынужденный травелог – путевые записки эмигранта, временного обитателя многих стран. Роман о существующем и несуществующем театре. Словосочетание «документ эпохи» применительно к этому тексту или к этим текстам, кажется чересчур сухим и объективным. Рабочий журнал Брехта, конечно, документ эпохи не в том смысле, в котором, например, документом эпохи можно назвать Декларацию независимости или, скажем, передовую статью в газете «Правда» от 15 февраля 1939 года. Рабочий журнал, отражение его автора – тем и интересен, поскольку автор был, рискну утверждать, одним из самых интересных людей столетия. По этой причине, вне зависимости от того, какая сюжетная линия рабочего дневника сегодня кажется нам более важной или актуальной, стоит бросить короткий взгляд на контекст, на то, чем были 1938-1955 годы для самого Брехта и кем был Брехт для своего времени. Часть вторая. Среди перечисленных сюжетных линий не случайно нет той, которая, по идее, должна стоять на первом месте. Нет линии автобиографической. Строго говоря, дневник, даже если это дневник рабочий, всегда может быть прочитан как автобиография. Но в этом случае нужно понимать, что такое прочтение точно не входило в намерения автора. Брехт будучи человеком принципиально скептического склада ума, с большим скепсисом относился и к самому себе. И это, в каком-то смысле, определяет интонацию и материальный состав журнала. Здесь очень мало записей, касающихся личных и семейных обстоятельств. Вообще все личное в этих текстах появляется лишь как часть соображения о чем-то неличном, как часть мыслительной цепочки. Тот, кто не знаком с биографией Брехта, хотя бы в самых общих чертах, вычитает из рабочего журнала лишь некоторые ее фрагменты. Не ставя перед собой задачу написать биографический очерк, таких очерков написано немало, не говоря уже о том, что существует монументальная брехтовская хроника, документирующая всю жизнь Бертольда Брехта день за днем, попробуем все же взглянуть на рабочий журнал в контексте обстоятельств жизни автора. Собрание рабочих записей начинается в 1937 году. Брехту как раз исполнилось 40 лет, и 6 из них он уже прожил в эмиграции. Вместе с Хеленой Вайгель он покинул Германию в феврале 1933 года, предвидя резкое усиление нацистского террора внутри страны. Пройдет совсем немного времени, и в мае того же года его книги, вместе с книгами Томаса Манна, Зигмунда Фрейда, Леона Фейхтвангера и сотен других авторов, будут бросать в костры, произнося над ними фашистские заклинания, призванные изгнать из немецкой культуры антинемецкий дух. Немецкое гражданство у Брехта отберут через 2 года, в 1935-м. Проявив такую мудрую предусмотрительность и избавив Германию Гитлера от своей персоны, Брехт завис в Европе почти на 8 лет. Похожим образом поступали многие мигранты, в их сознании или подсознании жил остаток надежды или иллюзии на скорую смену режима. Лицо новой власти многим казалось настолько карикатурным, что в ее жизнеспособность они не готовы были поверить. За 8 лет Брехт сменил множество мест жительства. Первой станцией в его эмиграции в 1933 году стала Прага. За ней последовали Вена, Цюрих, Париж. Первая основательная остановка в Дании продлилась 5 лет – до 1939 года. Однако чем дальше, тем яснее становилось, что национал-социалисты внутренним террором не ограничатся. Профашистские партии в соседних с Германией странах набирали популярность. Европа переставала быть надежным убежищем для антифашистов. Из Дании Брехт переезжает в Швецию, затем в Финляндию, а в мае 1941 года получает разрешение на въезд в США и совершает свое последнее большое путешествие того времени. Он переезжает из Финляндии в СССР, проводит некоторое время в Москве, и поездка эта заканчивается трагично. Вместе с Брехтом и его семьей в Америку едет его бесценная помощница и возлюбленная – Маргарета Штеффен, у которой застарелый туберкулез, и напряжение иммигрантских лет сказывается так, что происходит обострение. Штеффен остается в московской больнице, спасти ее не удается. Известие о ее смерти настигает Брехта в поезде «Москва-Владивосток». Именно от причала во Владивостоке отходит пароход до Америки. Воспоминания о Грете остаются во все последующие годы эмиграции одним из редких сугубо личных сюжетов, время от времени возникающих на страницах рабочего журнала. Возвращение Брехта в Европу состоится лишь через 7 лет, в 1948-м. Жизнь в эмиграции для него продлится 15 лет, а всего он проживет 58 лет. До 1956 года.